Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве и Екатеринбурге проходят мероприятия памяти Бориса Ельцина в связи с 80-летием со дня его рождения. Как нынешняя российская власть относится к Борису Ельцину и ельцинскому наследию? Оппозиционные силы проводят в Египте грандиозный марш миллиона. Удастся ли властям и армии блокировать выступления против режима президента Хосни Мубарака? 9 дней назад 35 человек стали жертвами теракта в аэропорту Домодедово. Что известно об организаторах этого преступления? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 1 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В России сегодня вспоминают Бориса Ельцина, со дня рождения которого 1 февраля исполнилось 80 лет. Мероприятия, посвященные его памяти, прошли в Москве, Екатеринбурге и многих других городах страны. В Екатеринбурге открыли в присутствии президента России Дмитрия Медведева первый в России памятник Борису Ельцину. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Кроме Дмитрия Медведева и родных первого президента России, присутствовали губернаторы ряда регионов Уральского федерального округа, включая Свердловскую область, полпред президента на Урале, руководители Екатеринбурга, а также известные политики и бизнесмены. Под звуки российского гимна времен Ельцина композицию «Глинки славься» полотнище, покрывавшее монумент, сдернули, и присутствующие, а также зрители нескольких телеканалов, увидели работу скульптора Георгия Франгуляна. Дмитрий Медведев возложил к памяти розы и заявил, что Россия должна быть благодарна Ельцину. Под его руководством в самый сложный период она не свернула с пути преобразований. После главы государства выступила Наина Ельцина.
Борис Николаевич всего себя отдавал делу. Он старался все свои дела пропустить через сердце. Вот оно, наверное, и не выдержало. Потому что он был именно таким. Он сполна отдавал себя делу, которому служил. А служил он одному делу, чтобы Россию сделать свободной и демократичной.
Вся церемония заняла около 20 минут, после чего Дмитрий Медведев отправился посещать различные мероприятия с именем Бориса Ельцина, уже никак не связанные. Ну а торжества, посвященные 80-летию со дня рождения первого президента России, продолжились в школах, вузах, музеях и библиотеках. Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Совета Федерации, приехавший в эти дни на родину, Аркадий Чернецкий, вспоминает, что Ельцин никогда не выделял Екатеринбург среди других российских городов.
И он говорил об этом, что вы меня поймите, я не имею права при такой ситуации, которая есть в стране, какие-то особые преференции давать родному городу. Нельзя сравнивать в этом смысле Ельцина с тем, что, предположим, как складывались взаимоотношения следующих президентов и Санкт-Петербурга.
22-летний Николай Тимаков, студент одного из вузов Екатеринбурга, родился уже после того, как Ельцин уехал в Москву. В его семье к первому президенту России относятся скептически.
На самом деле отношения противоречивые, потому что, с одной стороны, он помог нашей стране избавиться от советской системы, от некоторых несвобод, но, с другой стороны, ничего путного построить ему не удалось.
Коммунисты Екатеринбурга планируют устроить митинг протеста около только что открытого памятника Борису Ельцину. В КПРФ считают, что он недостоин того, чтобы его память увековечивали. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Полемика вокруг личности Бориса Ельцина в российском обществе продолжается. Этому политику разные представители разных общественных сил дают иногда взаимоисключающие оценки. У микрофона корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Ельцинские реформы не избавили Россию от советской бюрократии. Напротив, в 1991-м наиболее коррумпированная часть номенклатуры пришла к власти парадоксальным образом, воспользовавшись искренним порывом народных масс к обновлению, убежден философ Виктор Арсланов.
В Евангелии еще сказано, что по плодам их узнаете их, а не потому, что люди думают или чего они хотят. Ход событий заставил советскую бюрократию принять совершившуюся странную революцию, контрреволюцию. И это контрреволюция имела на самом деле некоторые черты революции. То есть движение населения, направленного на устранение власти бюрократии и восстановление народовластия. Ельцин и только Ельцин из всей партийной бюрократии мог возглавить эту массовую антикоррупционную силу. Его решительность объяснялась не столько чертами его характера, а прежде всего тем, что он почти искренне верил в то, что борется за народ и справедливость. Торжествующий победители не поняли, что оказались в исторической ловушке.
Нет худо без добра. То, что мы наблюдаем в России сегодня, это агония коррумпированной бюрократии советского типа, отмечает ведущий научный сотрудник НИИ искусствознания профессор Виктор Арсланов.
91-й год заставил советскую бюрократию из паразитического нароста превратиться в социальный класс. И эта попытка привела к тому, что бюрократия, она должна была раскрыть свое истинное лицо. Те слои, кого Ленин называл коммунистической сволочью, пытаясь стать нормальным господствующим классом, сейчас предложили обществу свои собственные идеи и идеалы. И все видят, что идеалы эти грабительские и мародерские. Для того, чтобы стать классом, надо было нашей бюрократии совершить действительно демократическую революцию. Эта революция должна была устранить власть коррупции и, по крайней мере, ограничить тот монополизм, который душил экономику. А сейчас мы видим результаты прямо противоположные. Даже монополизм вырос по сравнению с советским временем. Задача нерешенная. Все та же самая. Это необходимость устранения обществом той коррумпированной нашей бюрократии, которая, сросшись с мафией, сейчас стала препятствием не только для России.
Геофизика Вадима Бондаря общественный подъем начала 90-х привел в политику. Он возглавлял Тюменское региональное отделение Союза правых сил, был депутатом Государственной Думы, ныне возглавляет Институт коммунальных стратегий. О возвращении многих примет советского в его негативном значении говорят сегодня представители оппозиции, соглашается Вадим Бондарь. И все же Россия после Ельцина стала иной.
Все-таки, когда Ельцин говорил о необратимости перемен, в общем-то, он был прав. Несмотря на то, что сейчас мы говорим, что что-то такое похожее на прежнее вспоминать, но, конечно, это совсем не то. Ельцин сделал много. Его масштаб, он соответствовал тому непростому времени, которое вот он жил. Можно, конечно, про него говорить, что чего-то он не предвидел, не рассчитал. То есть он не тот человек, который что-то рассчитывал. У него чутье было, интуиция, которая как раз вот в то время, это было гораздо важнее.
Отношение к фигуре Бориса Ельцина в ближайшем будущем останется противоречивым, считает издатель «Новой газеты» Александр Лебедев.
Ну, конечно, в большей степени свободу нам дал Михаил Горбачев, но Ельцин уважал демократию. Ему никогда не приходило в голову, хотя это ослабляло его властные позиции, скажем, ограничивать наше право на выборы или наше право на свободу средств массовой информации. У него были там свои недостатки, безусловно. Наверное, к ним можно отнести и странную приватизацию. Ну, и, может быть, это даже не совсем к нему вопрос. Но все сегодняшние конвенции, кстати говоря, которые мы в Европе подписали, это тоже Ельцин. У него были потрясающие советники по вопросам, в которых он не разбирался. Помимо того, что он никогда не ругался и всех называл на «вы». Даже это, знаете, вызывает уважение. Он продолжал линию Горбачева. «Я мог бы быть тираном, и я мог бы всю власть иметь у себя, а я хочу вам ее отдать». Считаю, что Борис Николаевич в истории страны, безусловно, больше сделал позитивного. Там, конечно, есть вопрос нашим политическим деятелям после Бориса Николаевича, с чем они войдут в историю, и имеет ли это к Борису Николаевичу какое-то отношение.
Активисты движения «Левый фронт» направили обращение в администрацию президента России, в котором назвали установку памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге вызовом российскому обществу. А лидеры и активисты партии «Правое дело» возложили цветы к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Ритуальные мероприятия в связи с 80-й годовщиной со дня рождения Бориса Ельцина и то значение, которое придает российское руководство этим мероприятиям, а Дмитрий Медведев со свитой срочно вернулся из Екатеринбурга в Москву, чтобы успеть на концерт, посвященный первому президенту России, заставляют политических экспертов размышлять о том послании, которое нынешний президент и премьер-министр посылают обществу. Как Дмитрий Медведев и Владимир Путин относятся к Борису Ельцину? Зачем им ельцинское наследие? Мой собеседник, сотрудник Московского фонда Карнеги, а в 90-е годы сотрудник аналитического президентского центра Николай Петров.
Сегодня появилось много рассуждений о том, что Медведев, мол, хочет себя позиционировать как новое издание Ельцина, как модернизатора и реформатора, и в этом смысле ему может даже помочь то, что при низкой до сих пор популярности Ельцина Путин рассматривается как преемник Ельцина, им названный, а Медведев, мол, не имеет никакого прямого отношения к эпохе Ельцина и является преемником Путина. Мне кажется, что такие рассуждения лишены особых оснований, и если рассматривать это как какие-то сигналы и как работу на какой-то электорат, то это делает Медведева пленником еще более узкого гетто, чем та ниша, которую ему отводили, когда говорили, что он у нас президент России 2, в которой живет там несколько миллионов человек. То есть, да, естественно, какие-то либералы, только часть из них действительно испытывают позитивные чувства по отношению ко времени Ельцина, и возможно, что, делая какие-то жесты в его адрес, Медведев их завоевывает на свою сторону, но думаю, во-первых, что наивно представлять конкуренцию моделей политико-экономического развития как борьбу между Медведевым и Путиным за голоса избирателей, а во-вторых, количество тех голосов, которые таким образом можно было бы Медведеву привлечь к себе, крайне мало.
Владимира Путина считают одним из авторов выражения «лихие 90-е». В то же время, опять же, ваши коллеги обращают внимание на то, что лично Бориса Ельцина Путин никогда не критиковал. Путин негативно относился ко времени Ельцина, но позитивно к самому президенту.
Я бы это описал как верность Путина Ельцину, как начальнику, который к тому же его выдвинул. На Ельцина Путин произвел большое впечатление своей верностью мэру Собчаку, и надо сказать, что верность Ельцину и тем, по-видимому, обещаниям или договоренностям, которые между ними в 99-м году были, Путин сохранил и сохраняет. При этом он достаточно откровенно показывает свое отношение к наследию Ельцина не только тем, что он демонтировал значительную часть так называемых достижений времени Ельцина, но и напрямую, и в недавно вышедшей книге о Ельцине, где Путин написал предисловие, там пара-тройка абзацев, и фактически главное достижение Ельцина – это то, что он своим преемником назвал Путина в 99-м году.
Как должна была бы вести мудрая власть себя? Вот существует дискуссионная, непопулярная у большинства населения фигура первого президента России, в то же время за которым часть либеральной общественности, мировой общественности, в конце концов, видит некоторые демократические заслуги.
Мне кажется, следует различать личность Ельцина и отношение власти к нему как к президенту, а отчасти создание прецедента и модели того, как к Путину, скажем, будут относиться как к бывшему лидеру или к Медведеву как к бывшему президенту. И в этом смысле есть некая честь мундира и корпоративная солидарность. Твой предшественник должен занимать достаточно высокое и почетное место, особенно в ситуации, когда он уже не в нашем мире и не может ничего лично ни сказать, ни возразить. А второе – это отношение к делам, к заявлениям, к политике Ельцина. И вот здесь власть гораздо проще находит выход, и я не знаю никаких деклараций или завоеваний так называемой эпохи Ельцина, которые не подверглись бы ревизии после того, как Ельцин ушел с поста президента.
Иными словами, нынешняя власть созидает пьедесталы под новые беломраморные памятники.
Ельцин в данном случае это бывший президент, а любой нынешний президент в какой-то точке окажется бывшим, и в этом смысле те стандарты поведения и отношения к своему предшественнику, они окажутся и правилами в отношении нынешних правителей. И в этом смысле, мне кажется, будет интересно посмотреть на разницу в отношении к Ельцину, чье 80-летие мы отмечаем сегодня, и Горбачеву, чье 80-летие мы будем отмечать через месяц.
Заранее, Николай, я прошу вас об интервью на эту тему через месяц, а последний вопрос сегодняшней беседы вот какой. Означает ли празднование по поводу 80-летия Ельцина возросшую возможность возвращения в активную политику клана Ельцина?
Об этом довольно много говорится, но не столько в связи с празднованием, сколько в связи с тем, что Татьяна Дьяченко довольно активно стала себя вести в интернет-пространстве, что целый ряд интервью был дан и так далее. Мне кажется, что речи о реальном возвращении в большую политику этого клана нет, и можно говорить скорее о том, что и в экономике, в бизнесе те позиции, которые клан имел и на которые, надо отдать ему должное, Путин как преемник Ельцина не особенно покушался, они постепенно сократились, и вряд ли можно ожидать реставрации.
О наследии Бориса Ельцина и о причинах, по которым это наследие важно Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, говорил политический эксперт Николай Петров. Мы вернемся к этой теме еще в конце программы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем ценность политического наследия Бориса Ельцина для современной России? Об этом говорят соратники первого президента Вячеслав Костиков, Иван Рыбкин и Сергей Филатов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 февраля. Сегодня в Москве и Подмосковье прошли панихиды по погибшим при теракте в аэропорту Домодедово. На 9-й день после трагедии вспоминали жертв преступления, в результате которого погибли 35 человек, а около сотни пострадавших все еще находятся в больницах. Об их состоянии здоровья корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В больницах Москвы остаются около сотни человек. Как сообщила на заседании московской мэрии заммэра по вопросу образования и здравоохранения Ольга Голодец.
Те, кто относится к группе тяжелых, это 10 человек, лекарств достаточно, профессионализма наших хирургов достаточно, и мы надеемся на благополучный исход.
В московских больницах 98 пострадавших, еще 23 человека находятся в федеральных клиниках, трое в подмосковных, а один в больнице города Ярославля. Как известно, пострадавшим при теракте будут выплачиваться компенсации. В Москве, помимо этого, из бюджета города семьям погибших москвичей выплатят по 2 миллиона рублей, пострадавшим, имеющим ранения тяжелой и средней степени тяжести, по 1,5 миллиона рублей, получившим ранения легкой степени по 1 миллиону рублей. Заммэра столицы по социальной политике Людмила Швецова сообщила, что все 17 семьях пострадавших есть несовершеннолетние дети, 2 семьи являются многодетными и потерявшими кормильца, в 7 семьях есть престарелые родители.
Как только наступит момент, когда мы по закону можем это выплачивать, и как только будут все подтверждения, полученные в установленном порядке, эти выплаты начнутся.
Помощь оказывается и благотворительным образом. Граждане и коллективы уже собрали 6 миллионов рублей. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Продолжается расследование терактов. Тем временем сегодня выяснилось, что милиционер линейного отдела УВД на транспорте Домодедово, якобы уволенный министром внутренних дел Нургалиевым, на следующий день после теракта продолжали работать до сегодняшнего дня. Лидеры Республик Северного Кавказа сомневаются в том, что у этого преступления кавказский след. О новостях расследования корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
После трагедии в Домодедово президент отправил в отставку начальника УВД на транспорте Центрального федерального округа Андрея Алексеева. Господин Нургалиев тогда же, на утро после теракта, сообщил президенту Медведеву о том, что он уволил начальника линейного УВД Домодедово Александра Трушанина и двоих его неназванных тогда заместителей. Как выяснили журналисты издания «Московский комсомолец», все три милиционера продолжали работать до сегодняшнего дня. Правда, все с приставками «исполняющие обязанности». Информация об этом попала в прессу, и только сегодня приказ министра Нургалиева был обнародован. На основании статьи 19 закона о милиции за грубые нарушения служебной дисциплины из органов внутренних дел уволены начальник ЛУВД полковник милиции Александр Трушанин, его первый зам Александр Будков и замначальника ЛУВД Александр Дегтярев. Почему Рашид Нургалиев предоставил президенту России неверную информацию? Свое мнение на этот счет имеет политолог Марк Курнов.
А у меня такое ощущение, что силовые структуры президента ее не воспринимают. Ему можно врать, можно не исполнять распоряжений. Для силовиков фигура номер один – это Путин. И пока не поступает, видимо, жесткого распоряжения со стороны Путина или молчаливого согласия, они продолжают действовать так, как хотят. Но есть только уж скандал начинается, как с Лужковым. Скажем, Кадыров позволяет себе говорить о том, что единственный человек, который все делает в стране, это Путин, в лобовую игнорируя первое лицо. Ну, вот примерно такое же отношение к Медведеву в смягченном виде, видимо, и у силовиков.
Как заявляют в Следственном комитете России, офицер линейного УВД в аэропорту Домодедово Дмитрий Сусов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. В отношении его коллеги, майора милиции Дмитрия Мыльникова, продолжается расследование. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров сегодня высказал мнение, что ко взрыву в Домодедово кавказское вооруженное подполье может быть и не причастно. Уже говорят о связи теракта в аэропорту со взрывом в московском районе Кузьминки, произошедшим 31 декабря прошлого года. Арестованы 4 подозреваемых в подготовке 2 терактов с использованием смертниц. Взрывы должны были случиться во время новогодних праздников в Москве. Взорвавшаяся 31 декабря в стрелковом клубе на окраине столицы женщина была женой преемника Амира Дагестана Магомед Али Вагабова Ибрагим Халила Даудова. Даудова спецслужбы считают одним из самых дерзких и подготовленных боевиков, действующих на Северном Кавказе. А гражданская жена самого Вагабова, Мариам Шарипова, была одной из шахидок, взорвавшихся в московском метро в марте прошлого года. По данным следствия, предновогодняя акция готовилась именно Ибрагим Халилом Даудовым, лидером некоего губденского джамаата Дагестана. Военный эксперт Алексей Ващенко сомневается в авторитете Даудова.
Весь Кавказ практически поделен на джамааты. Точно так же, как весь Кавказ поделен организованной преступностью на свои вотчины. И поэтому какая разница, губденский джамаат там взорвал, Вагабов взорвал или кто-то другой. Кому заплатили, кому дали команду, тот эту задачу и выполняет. Странно другое, что вот этот вот губденский джамаат, он назван по имени села. То есть уже, понимаете, чуть ли не в каждом селе создается свой джамаат и свой начальник, Амир. В 2001 году на Кавказе решением Путина была создана структура ФСБ, контртеррористический центр, который отвечал за борьбу с терроризмом, экстремизмом и прочими проявлениями. 10 лет прошло, толку никакого нет. Вот эти вот все теракты, которые произошли в Домодедово и которые происходили и происходят, это все работа господина Путина и господина Медведева и их некомпетентность в назначении людей. Чекисты просто делают рекламу вот этому Даудову, то он стал такой влиятельной фигурой. Чтобы как бы свои проколы в работе нейтрализовать, вот они говорят, что это вот действительно там огромная фигура, знаковая там, ну и так далее. На Кавказе создано устойчивое подполье, которое практически все управляется из единого центра, и которое активно воюет. И поэтому вот эти взрывы, они у нас были, есть и будут. Удержать войну в рамках Кавказа не удается, и она выплескивается сюда в центр. И вот после каждого взрыва Москва просыпается, и Кремль тоже. Я в середине декабря опубликовал статью и предупреждал, что через полтора месяца будут теракты здесь, в центре. Но никто на это никак не среагировал. Теперь я хочу объяснить. Сейчас теракты сместятся на юг, а летом теракты будут опять в Москве.
После теракта в аэропорту предполагалось, что третий сын Даудовых, Магомед Хабиб, взорвал себя в Домодедово. Однако следствие уже установило, что в аэропорту действовала другая группа. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, вот главная тема второй половины часа. Оппозиционные силы проводят в Египте грандиозный марш миллиона. На Берлинском кинофестивале покажут документальный фильм о Михаиле Ходорковском. Скульптор Георгий Франгулян высекал памятник Борису Ельцину на морозе. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский вступил в переписку.
Комментарии экспертов.
Учитель Волков. Что будет, если преподавать по новым стандартам?
В блогах «Свободы».
Публицист Борис Вишневский против глянцевого Бориса Ельцина.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
В Египте проходят крупнейшие с начала народных волнений акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Сотни тысяч манифестантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Столь же массовое выступление наблюдается во втором по величине городе страны Александрии. Акции проходят также в Суэции, Асьюте, Мансуре, Луксоре. В дагестанском поселке Шамхал на окраине Махачкалы в частном доме блокированы двое боевиков. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, идет бой. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации. Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 мая. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы родственников убитой журналистки «Новой газеты». Президент России Дмитрий Медведев на прошедшем в Екатеринбурге заседании Совета по содействию развитию гражданского общества и правам человека не стал комментировать судебный процесс по делу бывших руководителей ЮКОСа. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ вновь призвала власти Белоруссии прекратить преследование независимых журналистов. Из Ирландии высылают российского дипломата, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами. Король Иордании Абдалла II отправил в отставку правительство на фоне продолжающихся несколько недель оппозиционных выступлений. Досрочные всеобщие выборы в Ирландии пройдут 25 февраля. В Сирии группа активистов распространила через интернет призыв собраться в пятницу после молитвы на мирную демонстрацию против коррупции и тирании. Верховная Рада Украины во вторник приняла поправки к Конституции страны, согласно которым срок полномочий парламента составляет 5 лет, а не 4 года, как ранее.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 1 февраля. В Египте проходит крупнейшая с начала народных волнений акция протеста с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Сотни тысяч манифестантов собрались на площади Тахрир в центре Кабула. Столь же массовое выступление наблюдается во втором по величине городе страны Александрии. Акции проходят также в Суэце, Асьюте, Мансуре, Луксоре. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
По словам корреспондентов, находящихся на месте события, большинство участников акции – молодые люди, многие из них безработные, настроенные довольно агрессивно. Демонстранты повесили на светофорах 2 чучела, изображающие Хосни Мубарака, требуя суда над ним. Однако на каирских улицах можно встретить и тех, кто недоволен нынешними демонстрациями и полагает, что они приводят к хаосу в стране. По некоторым оценкам, акции оппозиции уже обошлись Египту более чем в 12 миллиардов долларов. Накануне марша миллионов в Каире командование египетской армии объявило, что не будет применять силу против демонстрантов. В то же время военные потребовали от участников акций протеста также воздержаться от каких-либо насильственных действий.
Во имя Бога обращаемся ко всему великому народу Египта. Так как ваши вооруженные силы признают законность ваших требований и заботятся о вашей безопасности, мы заявляем следующее. Во-первых, каждый человек имеет право на мирный протест. Во-вторых, не предпринимайте никаких действий, которые могли бы пошатнуть безопасность страны или же причинить ущерб государственной или частной собственности.
Находящийся в Каире корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Раджаб отмечает важность этого заявления военного командования Египта.
Главная новость – официальное заявление вооруженных сил Египта о том, что полиция не будет провоцировать или бить демонстрантов, а сосредоточится исключительно на охране зданий и общественно значимых объектов. Это заявление появилось на фоне слухов о том, что во время объявленного на вторник марша миллиона полиция будет избивать демонстрантов.
Демонстранты приветствовали позицию военных и еще раз призвали их поддержать движение с требованием отставки нынешнего президента Египта Хосни Мубарака. «Мы хотим изменить систему, мы хотим перемен. Армия должна быть с нами, а не против нас». Еще один находящийся в Каире журналист, сотрудник телеканала «Алхура» Тарек Эль-Шамби в интервью «Радио Свобода» не исключил, что столкновения могут вспыхнуть между противниками и сторонниками Хосни Мубарака. Сотни демонстрантов, поддерживающих Мубарака, вчера вечером собрались в разных районах Каира. Люди говорят, что у них есть ножи и другое оружие, что они могут двинуться в сторону главной демонстрации на площади Тахрир, чтобы спровоцировать столкновение с противниками президента Мубарака.
На центральной Каирской площади Тахрир собрались десятки тысяч демонстрантов, рядом размещены армейские подразделения. Тысячи людей провели минувшую ночь на площади в палатках, заявляя, что не уйдут оттуда, пока их требование об отставке Мубарака не будет выполнено. Государственное телевидение передало призыв властей оставаться дома и не участвовать в массовых акциях. Согласно сообщениям информационных агентств, представители оппозиционных группировок проводят переговоры о возможности диалога с властями, о готовности к которому объявил вице-президент Египта Омар Сулейман. По словам вице-президента, он готов говорить со всеми политическими партиями. Однако непонятно, означает ли это, что в переговорах смогут участвовать представители самой мощной оппозиционной группировки «Братья-мусульмане», запрещенный в Египте. Одним из тех, кто может возглавить делегацию оппозиции на переговорах, наблюдатели называют лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Барадея. Однако многие противники Хосни Мубарака выступают против его кандидатуры, так как Эль-Барадей провел много лет за пределами Египта, возглавляя Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ. Сам Эль-Барадей подчеркивает, что переговоры с властями могут начаться только после того, как Мубарак покинет страну. Первое требование египетского народа заключается в том, что президент Мубарак должен уйти, чтобы начался новый этап строительства нового Египта на основе безопасности, свободы и демократии. С призывом к президенту покинуть свой пост, чтобы избежать кровопролития, во вторник обратились не менее 50 общественных и политических организаций Египта. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня призвал Хосни Мубарака прислушаться к требованиям своего народа. «Мы надеемся, что все эти события закончатся без серьезных потрясений и что законные и обоснованные требования народа в связи с продолжающимися волнениями для переговоров с нынешним египетским руководством в Каир прибыл бывший посол США в Египте Фрэнк Виснер». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
За развитием ситуации в Египте с большим вниманием и тревогой следят в тех странах Европы, которые имеют исторические связи и особые интересы в арабском мире. Корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. Прежде Виктор работал корреспондентом Свободы в Каире, беседовал с испанским экспертом по проблемам Ближнего Востока, историком Сесаром Видалем.
Многим события в Египте представляются как некая народная революция против тирании, борьба за свободу и демократию. Как вы видите эти события? Ситуация в Египте мне представляется крайне сложной и тревожной. Будущее страны поставлено под вопрос. Разумеется, мы не можем говорить, что режим президента Мохаммеда Хосни Мубарака являл собой пример развитой демократии. Однако не следует забывать, что египетское общество до сих пор являлась одним из самых открытых и умеренных в арабском мире. В Египте легально существовали оппозиционные партии, газеты, жители страны могли свободно эмигрировать. Что касается участников нынешних массовых протестов, то у меня есть сомнение, что большинство из них действительно хотят свободы и демократии, а не установления режима, значительно более жесткого, чем нынешний. По телевидению мы видим манифестантов с призывами к свободе на английском языке, для иностранцев и на арабском с фундаменталистскими лозунгами для собственного потребления. Не секрет, что оппозиция в большинстве случаев до сих пор упрекала президента в том, что он поддерживает отношения с Израилем и Западом, требовала изгнать неверных, то есть европейцев из страны, и установить законы шариата. Помнится, я как-то беседовал с одним из идеологов оппозиции, улемой из Каирского исламского университета Аляскар, который уверял меня, что как только из страны будут изгнаны все неверные, Египет начнет процветать, потому что Всевышний пошлет ему благополучие. О демократии и либерализме речь не идет. Многие считают, что главной оппозиционной силой в стране являются братья-мусульмане. Это самая старая на Ближнем Востоке религиозная партия. Она была запрещена еще в начале 50-х годов, но ее существование все эти годы терпели. Однако в последние десятилетия в стране появилось множество других радикальных исламских партий и группировок, причем выступающих под самыми неожиданными вывесками. К примеру, так называемая Социалистическая партия труда. Она тоже откровенно проповедовала установление законов шариата вместо гражданской конституции. Внедрились сторонники исламских порядков даже в правозащитные и другие якобы прогрессивные общественные организации. И это не говоря уже о вооруженных террористических группировках, связанных с Аль-Каидой. Излюбленным объектом их нападения были иностранные туристы, а последним злодеянием стало массовое убийство месяц назад египетских христиан-коптов. Известно, что один из главных идеологов Аль-Каиды, правая рука Бен Ладена, египтянин Айман Аз-Завахири. Что касается высказывания упомянутого вами улемы в отношении иностранцев, то я с ним согласен. Действительно, если Египет утратит свои связи с внешним миром, то ему придется уповать лишь на Аллаха. Другого выхода не будет. Мы знаем, что экономические трудности Египта во многом объясняются вполне объективными причинами. К примеру, очень быстрым ростом населения по 1 000 000 жителей в год. И это при том, что страна практически лишена каких-либо ресурсов. Известно, что Египет – это узкая полоса земли вдоль Нила, несколько оазисов, остальное – пустыня. У страны есть нефть, но ее запасы весьма ограничены. Так что государство живет в основном за счет иностранного туризма и отдыха, иностранной помощи, главным образом американской, и доходов от Суэцкого канала, который зависит тоже от прохождения иностранных судов. В последние десятилетия, кстати, при Мубараке в Египте не было голода. Что произойдет, если страна порвет свои связи с внешним миром, закроется и внешние источники доходов исчезнут? Действительно, дестабилизация ситуации в Египте чревата крайне неблагоприятными последствиями и для самих египтян, и для всего мира. Как вы знаете, мировые цены на нефть уже поползли вверх, только от одних предчувствий, что в районе Суэцкого канала могут возникнуть проблемы. И проблемы не только внутреннего характера. Учитывая радикальный антиизраильский характер египетской оппозиции, можно ожидать с ее стороны и любых военных авантюр в регионе. Каков выход из создавшегося положения? И Сесар Видаль, и другие испанские эксперты полагают, что оптимальное решение в создавшейся ситуации – ставка на здоровые силы египетской армии, которые уже не раз на протяжении минувшего века выручали эту древнюю страну. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Газета «Вашингтон-Пост». «Демократический Египет или государство ненависти?» Автор пишет. «Мусульманское братство сейчас затаилось, но что это, отражение слабости или осторожности?» Журнал «National Review» заголовок «Надо бояться мусульманского братства». А так ли это? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свободы.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 февраля. Президент России Дмитрий Медведев на прошедшем в Екатеринбурге заседании Совета по содействию развитию гражданского общества и правам человека не стал комментировать судебный процесс по делу бывших руководителей компании «ЮКОС». Как сообщил председатель Совета Михаил Федотов, Медведев отметил, что ни один из сидящих в зале не знаком полностью с материалами процесса, поэтому говорить на эту тему крайне сложно. Конец цитаты. Медведев также сказал, что пока приговор не вступил в закон, силу комментировать он его не может. В то же время Медведев согласился с предложением провести независимую экспертизу уголовного дела против Ходорковского. С этой инициативой выступили сегодня несколько членов президентского совета. Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Тему дела Ходорковского подняли на выездном заседании президентского совета его члены, экономист Ирина Ясина и председатель совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Как сообщила журналистам еще одна участница встречи, директор Московского отделения международной организации Transparency International Елена Панфилова, Медведев заявил буквально следующее. Если по делу Ходорковского есть вопросы, Совет по развитию институтов гражданского общества может создать группу и провести экспертизу. Ранее Медведева неоднократно просили прокомментировать приговор по так называемому второму делу ЮКОСа, однако он отказывался это делать, ссылаясь на незавершенность процедуры обжалования вердикта. Напомню, судья Хамунического суда Москвы Виктор Данилкин приговорил бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в краже добытой компанией нефти. Подсудимые и их адвокаты неоднократно называли этот и предыдущий приговор несправедливым, а дело сфабрикованным и политически мотивированным. Оставшим для многих неожиданным согласие президента Медведева провести независимую экспертизу дела ЮКОСа я побеседовал с одним из адвокатов Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом.
Я к идее к этой, иначе как положительно относиться, разумеется, не могу. И это может быть один из немногих случаев, когда я согласен с нашим министром юстиции Коноваловым, потому что он еще в декабре прошлого года не примикнул к делу ЮКОСа, а вообще сказал, что он считает правильным, чтобы по таким знаковым делам решения судов, вызывающие вопросы, были предметом независимой и объективной профессиональной экспертизы и публичного обсуждения. Поэтому к идее я отношусь положительно. Думаю, что это дело является ярчайшим примером крушения права и дает очень много пищи для честного профессионального анализа. Поэтому все мои сомнения, они лежат в плоскости того, как эта идея будет реализовываться. Во-первых, будет ли. Во-вторых, если будет, то будет ли это действительно честный, действительно независимый, действительно профессиональный анализ, и будет ли после этого действительно открытое, честное обсуждение его итогов. Если это будет так, я готов это всячески приветствовать, и мы, как сторона защиты, абсолютно открыты, все наши материалы опубликованы, и если они будут востребованы, это будет, с моей точки зрения, правильно. Но я выражаю скепсис по поводу того, будут ли так честны и открыты наши оппоненты, судя по тому, как они усиленно врут сейчас на всех главных телеканалах и газетах с большими тиражами, у меня есть по этому поводу некоторый существенный пессимизм.
Кто, по вашему мнению, мог бы войти в такой экспертный совет?
Это должны быть профессионалы, которые достигли одного важного рубежа своей жизни и карьере профессиональной, а именно, которые перестали бояться. Потому что если это будут придворные шаркающие ножкой люди с юридическими дипломами и там с учеными званиями и степенями, то лучше тогда не затевать.
Каким может быть итог независимой экспертизы дела ЮКОСа? Пересмотр приговора с последующим его смягчением на несколько лет или полная отмена?
В этом деле говорить о немножко снижении приговора, это значит помогать произволу, беззаконию и преступной расправе. Здесь вопрос стоит совершенно иначе. Поскольку здесь речь идет даже не о доказательствах вины, а речь идет о фальсификации самого факта, который выдан за факт преступления, то подход может быть вот именно такой. С этого надо начинать любой анализ. Не с того, много или мало, а с того, есть ли вообще факт. А если он есть, то в чем он? А если он есть и понятно, в чем он, то чем он доказан? А потом уже обо всем остальном.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», материал, имеющий отношение к сфере средств массовой информации, он продолжает только что начатую тему. На Берлинском кинофестивале 14 февраля будет показан полнометражный документальный фильм «Ходорковский». Биография героя от комсомольской эры до ЮКОСа и тюремного заключения показано через интервью с очевидцами и самим Михаилом Ходорковским. Автор фильма – немецкий режиссер Сирил Туше, выступает за освобождение бывшего главы компании «ЮКОС». Об этом режиссер рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Ходорковский – это уже второй за последнее время полнометражный фильм о бывшем главе «ЮКОСа». Картина «Власть» режиссера Кэтрин Коллинз вышла в США в 2010 году. Но ни европейские, ни российские прокатчики приобретать права на показ пока не спешат. На Берлинале фильм Ходорковский продолжительностью 100 минут покажут 4 раза. Создатель фильма, режиссер Сирил Туше, рассказал о своем произведении.
Вы имеете в виду фильм американского режиссера? Я не смотрел его, так что не могу сказать. Разумеется, свой фильм я хочу показать и в Москве и организовать его открытое обсуждение. Похвала, критика – все это не имеет значения. Я бы хотел наладить с помощью своего фильма доверие и взаимопонимание. При этом меня огорчает то, что 3 месяца назад я дал интервью интервью одному российскому журналисту и просто забыл об этом. Это было переведено и опубликовано, и при этом мои слова были искажены. Я полностью выступаю в поддержку Ходорковского. В интервью я процитировал одного своего российского друга, который сказал: «В Европе действует презумпция невиновности. Пока вина не доказана, человек невиновен. Но в России по-другому. Если мы уверены на 99%, что человек виновен, презумпция невиновности для нас не имеет большого значения». Эту цитату приписали мне. И так думают многие, если не все. Вот это я действительно сказал.
Расскажите о своей картине.
Это история Ходорковского с самого начала, от его пребывания в комсомоле до настоящего времени. Фильм настолько насыщен, насколько возможно, рассказывает о его жизни. Еще важнее было показать силу и противоречивость его фигуры. Если я и защищаю Ходорковского сейчас, то я не хотел показать, что он полностью положительный персонаж. Но я хотел показать его с большим сопереживанием. Я абсолютно поддерживаю Ходорковского в том смысле, что я полностью за то, чтобы он вышел на свободу. Я не хочу сказать, что все то, что он сделал, оценивал положительно, но он должен выйти на свободу. Для этого фильма я встретился со всеми, с кем мог. Родители, первая жена, сын, друзья. Тема была очень сложная, нужно было встретиться со многими очевидцами. Самым трудным было записать интервью с ним самим. Только благодаря большой удаче нам удалось это сделать в суде. Я снимал в Москве, а также в Чите.
Вам удалось это сделать во время процесса в Москве. Кроме вас, в Хамовническом суде были и другие представители немецкой общественности, депутаты Бундестага.
Да, все они приезжали в Москву. Конечно, был большой интерес. Вообще, поддержка Ходорковского из Европы очень важна. Причем не только во время процесса, воспоминания о котором рано или поздно уйдут, но и в дальнейшем должно оказываться давление, в том числе и из Европы. Я, прежде всего, художник, но в этом случае, конечно, не обойтись без политики. Надеюсь, что благодаря фильму зрители узнают для себя много нового.
Ваша собственная биография как-то повлияла на фильм?
Да, мой прадедушка жил в Санкт-Петербурге до революции. У него был чугунолитейный завод, который отливал фонари. А в 1918-19 году прадедушка вынужден был оставить завод и уехать из страны. Ходорковскому тоже угрожали тюрьмой и предлагали уехать за границу, но он не предпочел легкий путь. Поэтому меня и заинтересовала эта фигура. В первый раз я услышал о нем несколько лет назад, когда я был в Сибири. Там я представлял свой последний игровой фильм на кинофестивале. Сибирский город Ханты-Мансийск произвел на меня неизгладимое впечатление, настолько он казался богатым и сверкающим. Там я и заинтересовался Ходорковским.
Сирил Туши родился в 69-м году во Франкфурте на Майне, где изучал философию. В 92-м году его первая короткометражка участвовала в нескольких кинофестивалях. Фильм «Ночная страна» Туши получил приз Нью-Йоркской киноакадемии в 96-м году. Съемки фильма о Ходорковском режиссер проводил в течение 5 лет. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Напомню, что в день 80-летия первого президента России в Екатеринбурге открылся первый в стране памятник Борису Ельцину. Это белая мраморная стела высотой около 10 метров, на которой изображена фигура первого президента России. Работу над монументом возглавлял скульптор Георгий Франгулян, он же автор надгробия на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Говорит Георгий Франгулян.
Это тянулось довольно долго. Если бы это решилось чуть раньше, может быть, я установил бы памятник в более комфортных условиях, то есть в конце лета или осенью, потому что сейчас приходилось все это делать на морозе. Но с мрамором довольно тяжело работать при такой температуре. Камень замерзший, камень холодный, это все тяжело. Ну, ничего, результат есть. У меня замечательные мастера со мной работают. Это проспект Ельцина, Борис Николаевич. Это самый центр города. Лучшее место, лучшее то, о чем я мечтал. Там построено здание довольно оригинальной скульптурной формы, футуристическое такое, состоит из круглых объемов, из прямоугольных. В общем, достаточно забавное здание. И там будет центр Ельцина, центр первого президента России. То есть памятник стал частью этого комплекса. Получилось, что памятник имеет уже уместное окружение. И он является доминантной фигурой. Без этой фигуры даже я сейчас это здание представить себе не могу. Это широченная лестница гранитная, которая поднимается на второй уровень площади, с которой будет основной вход в центр. памятник врезан вообще в эту лестницу. Внедрился в нее. Он органично стал вообще принадлежностью этой лестницы, этой архитектуры. И получается, что за памятником замечательный фон. Кроме огромного пространства, еще получаются вот эти многочисленные горизонты ступеней, по которым ходят люди вверх-вниз, и получается такая нотная ситуация. Знаете, люди-ноты. Такая бесконечно разнообразная мелодия звучит.
Говорил скульптор Георгий Франгулян, и сейчас в эфире «Радио Свобода» исполнительный директор Центра первого президента России Александр Дроздов.
Это такая монументальная метафора. Человек, ледокол, что ли, турит дорогу к чистой воде, неизбежно оставляя, конечно, обломки льда. Такое ощущение возникает, поскольку это сделано из белого мрамора. И хочу сказать, может быть, кого-то разочарует. Даже не итальянский, я уж не говорю про российский материал, это китайский мрамор. Но специалисты очень высоко оценивают качество этого материала. Это была очень серьезная, долгая, сложная работа. Памятник был перевезен туда несколько дней грузовым транспортом автомобильным, еще в декабре. А 15 января начался монтаж. Мне кажется, надо многое понять, оценить и, главное, объяснить людям про 90-е годы. Потому что, с моей точки зрения, совершенно недопустим упрощенный подход к этой эпохе. Я думаю, что назвать ее просто эпохой реформ, демократизации или более красочным каким-нибудь эпитетом вроде лихих 90-х, это явно недостаточно, потому что за этими штампами скрывается очень серьезный момент в истории нашего государства и общества. Это цивилизационный слом, тектонический разлом. Этот процесс по стечению обстоятельств волею истории возглавил Ельцин. В такой период не бывает сладко никому. Я думаю, что больно всем. Это вполне естественно. Это стресс, которым наше общество живет 20 лет. Но это вещь абсолютно неизбежна. Знаете, как говорят врачи про себя, мы иногда делаем людям больно, чтобы потом им жилось хорошо. Вот это тот самый случай. Слишком многокрасочна была яркая жизнь вообще в то время, чтобы сводить это все к какому-то одному довольно примитивному эпитету.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 1 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были исполнительный директор Центра первого президента России Александр Дроздов и скульптор Георгий Франгулян. В Екатеринбурге открыт первый в России памятник Борису Ельцину в день 80-летия со дня рождения первого президента России. Вот так обстояли дела во вторник, 1 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следующий раз, 31 марта, мы соберемся.
Ситуация наклонена до предела. Люди негодуют, их совершенно не устраивает.
Мы призываем немедленно освободить всех задержанных мирных.
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы,
предлагаем... Израильское руководство выразило поддержку президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».